Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Со мной сегодня в студии семейный психолог, мастер-сказкотерапевт, мастер-икогенолог, специалист по воспитанию детей и семейному благополучию Лариса Яналеева. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте.
Сегодня я предлагаю поговорить о так называемых страшных сказках. В чем состоит страх этих сказок, опасен ли он или полезен, откуда он, в чем его смысл. Я просто слышала, что страшные сказки развивают эмпатию детей. При этом дети страшных сказок не боятся, а боятся родители. Ну, вроде как это детям нанесет вред, и сказок этих детям не читают. Чем это может обернуться вообще для и детей? Ну, вот, может быть, на примерах каких-то особо страшных сказок рассмотрим, потому что тем, по-моему, очень-очень интересно. Причем самые интересные сказки, на мой взгляд, страшные.
Ну да, да. Потому что они очень трогают, потому что они очень сильно волнуют, потому что они необходимы. Для чего же необходимы нам страшные сказки? Давайте сразу разведем. Есть сказки страшные, разного, что называется, мотива. Есть такие сказки, которые вот народные сказки, да, или, например, сказки «Братьев Гримм», ну вот классика, «Шарль Перро», да, где как раз... Мы рассматриваем сказку как некую такую возможность ребенка прожить, пережить с героем те состояния, да, ну пусть страшные переживания, а затем выйти в новое качество, что-то обрести, как-то измениться, то есть выйти в свет, да, стать смелым. А есть такие сказки, и после этих сказок светло. Вот какую бы сказку вы ни прочитали, в душе послевкусе, ну, такой легкости возникает.
То есть травму они не наносят.
Это критерий, да, это самый главный критерий, я бы сказала, как нам, родителям, сегодня различать, что действительно для наших детей полезно, а почему полезно, мы об этом поговорим чуть позже, а что действительно вредно. Второй критерий, я очень прошу услышать меня сейчас родителям, это сказки, в которых зло торжествует. Понимаете? Вот если зло торжествовало в сказках, если герой погибает или его все близкие погибают, тогда мы говорим о серьезных программах, которые жизненных, которые инсталируются через сказки, эти программы, программы саморазрушения. И вот как раз сегодня, не могу об этом не сказать, я сталкиваюсь с такого рода страшными видами сказок, как аниме. А я как психолог вот как раз такой вид сказок называю очень страшными для сегодняшнего подрастающего и взрослеющего поколения, для молодых. Аниме бывают тоже разные, да, но есть такие аниме, где действительно в мотиве или вот этой, вот в основе вот этого сюжета лежит либо суицидальные наклонности, идеи какие-то героя, либо героям... В герое торжествует некое такое зло, и он творит такие злые очень поступки, и в этом совершенствуется. Либо он кого-то убивает, да, не может главный герой именно убивать ради того, чтобы убивать. Потому что в других сказках у нас тоже есть, да, где мы добро побеждает зло, где Горыныча мы побеждаем, и тогда тоже герой убивает. Но он убивает для чего-то, он защищает. Он освобождает страну, да, народ свой или слабого. Да? То есть вот это очень важно для себя различать. Убивать ради того, чтобы убивать, это разрушает психику, и это ее очень сильно травмирует и программирует на такие суицидальные наклонности, прям даже можно сказать. А если мы говорим на то, что он испугался, да, было страшно, что-то пережил, он каким-то образом выбрался из этой ситуации, неважно, победил он это зло, либо он каким-то образом при помощи своей смекалки вышел, это уже второй вопрос, но он вышел, и он изменился, герой не погиб, да, а именно приобрел какое-то важное качество, а мы говорим сейчас о смелости. Почему? Потому что каждый страх, это есть приглашение к исцелению внутренней такой смелости.
А вот чего тогда родители боятся? Ну, наверняка же родители своим детям желают, да, чтобы да. преодолевали дети, были смелыми. Да. Чего они могут бояться? Каких-то это внутренних?
Я и говорю, что чего боятся, это как раз вот этих вот сказок, которые, в которых зло побеждает. Вот это нужно бояться.
Так, а вот же речь-то идет как раз о каких-то наших добрых и русских сказках, да. и европейских, да?
Да.
Буквально вот бояться вот таких вот сказок Андерсона, там, да. девочка, наступившая на хлеб, красные башмачки, вот, там, мальчик с пальчик, ну, каких-то таких вот вещей, может быть, слишком буквально
Почему?
Понимаемых.
Да, потому что, смотрите, вот эти сказки, они нужны, нужны для того, чтобы сформировать у ребенка нравственный иммунитет, ценностный иммунитет, чтобы он понял, что такое добро и что такое зло. И это, к сожалению, он не может, даже не к сожалению, а к радости, он может пережить и понять через страшные, как мы говорим, сказки. Другой вопрос, что родителей пугает явная метафора сказки. Что происходит?
Слишком буквально, да?
Да, мы прямо понимаем, что если у нас герой, который уже получает трофей, ну, сейчас русские сказки народные подвергаются прям таким очень серьезным давлению, цензуре, mm-hmm. потому что это нельзя детям читать, и это тоже. Ну, как же нельзя читать? Давайте посмотрим, что такое... четвертование героя, да, ну вот когда там герой возвращается на коне и ведет свою возлюбленную, его братья его четвертуют, забирают его трофеи, да, и возвращаются к своему батюшке-царю. О чем это говорит? А говорит это о том, что есть сакральный смысл в этом, понимаете? Умирает старые программы, старые настройки, старое что-то отмирает, то есть четвертуется тело, да? И затем герой, он не остается таким, в отличие от, так скажем, современных вариантов. Вот, он оживает, то есть приходит нечто или кто-то, кто его обязательно польет мертвой водой.
Да. А мертвой или живой?
Сначала мертвой. На минуточку. Для чего? Потому что мертвая вода, она соединяет плоть по-новому. То есть, знаете, такая бессознательная, такая внутренняя трансформация происходит с человеком, когда он слышит эту метафору. Он по-новому себя начинает ощущать. Он обрел шикарный опыт предательства, извините, братьев. И он теперь знает, кто такой свой чужой. Да? И сколько смелости он приобрел, пока он побеждал все вот эти вот свои препятствия. Так вот, о чем я? О том, что следующим моментом будет у нас живая вода. А вот там как раз новое духовное начало, новое какое-то состояние полета, новой жизни, обновления. И вот это и называется живая вода. И во всех этих сказках мы должны это увидеть, что к чему ведет вот это вот состояние. Вот. А если мы возьмем другую сказку, где, например, страшную, как на сегодняшний момент, обывателю может показаться, когда детей бросают, например, мальчик с пальчик, или у Шарля Перо, или у братьев Гримм сахарный домик, да, то мы как раз говорим о том, что такому нашему обывательскому сознанию очень сложно. Брошенные дети, когда родителей нечем кормить. Да. Но давайте на минуточку вспомним, что любая сказка – это шифр. Нельзя сказки читать только по писанному. Есть еще и другие неписанные законы. И если мы видим, что что-то происходит не так, а логично для нас и для нашего сознания, что-то нас будоражит, значит, здесь какая-то есть тайна, какой-то секрет. И вот в этом случае, когда родители оставляют, вот в западных, в прозападных сказках, родители оставляют своих детей в лесу, это говорит о том, что родители... отпускает их на дорогу взросления. Для того менталитета это нормально, когда он 18 лет выходит и живет уже своей полной жизнью. Понимаете? И детей готовят к тому, когда они читают эту сказку, что придет время, и ты тоже будешь познавать свою жизнь. Ты тоже окажешься в темном лесу, в незнакомых для тебя обстоятельствах, в незнакомых для тебя каких-то местах и с незнакомыми людьми. И тебе нужно будет найти с ним подход и как-то выжить.
А дети вот эти шифры понимают? То есть вот детское сознание, оно может вот это спроецировать? Что... А, то есть дети почему не боятся? Они как-то...
Они пока что проживают это на уровне метафоры.
То есть им не страшно?
Им не страшно. Метафора, вы знаете, она... чем она ценна для воспитания? Она экологична для сознания. В метафоре кто-то возьмет один объем информации, и для него, для родителя, который владеет больше информацией о жизни, эта метафора развернется как нечто такое ужасное. А ребенка метафора, она сохранит, она ему даст только некую такую настройку о жизненной какой-то реалии. А второй момент в том, что как раз когда мы читаем детям сказку, мы делаем им прививку от зла. И когда он, когда ты прививаешься, ты немножко боишься. И вот эта прививка от зла, но благодаря этому вырабатывается в любой прививке иммунитет. Если это правильная сказка.
У нас сейчас мода не делать прививки. Вот откуда вот. Это идет.
Ну, вот это такой либеральный подход не только к своему телу, но и к формированию мировоззрения ребенка, его мироощущения. Тогда мы формируем, понимаете, такое инфантильное детское сознание на всю жизнь. Ведь в сказке, вот, например, если мы возьмем «Сахарный домик», да, когда Гензель и Гретель остались в лесу, они вышли, темный лес, на минуточку, это как раз и есть социум, это как раз и есть другая современная жизнь, да, в которой мы сейчас живем. И они попали в сахарный домик. Что такое сахарный домик? Это может быть все что угодно. Это может быть интернет-зависимость на сегодняшний момент. Это могут быть какие-то не очень, что называется, чистые группы, где дети попадают в эти сети и начинают под их влиянием жить и развиваться, понимаете? Это они попадают в ловушку. Вот если вы прочтете эту сказку, то как раз, когда сначала в сахарном домике их колдунья кормила всякими разными сахарными угощениями, а затем как раз Гензель оказался в ловушке. То есть вот такая вот метафора ловушки в том, что она нас предупреждает, нас, родителей, предупреждает в первую очередь, что нужно было родителям-то рассказать Гензель и Гретель о том, что есть вот такая вот опасная колдунья со своим сахарным домиком. Но как сегодня есть интернет, понимаете, он тоже может быть как благо, а может быть и как очень опасное, ну, просто зло.
Женский голос.
А вот это метафоричное сознание взрослые теряют, да, с возрастом. Почему? Почему родители иногда не могут понять, что ребенку это не страшно?
Как-то потому что цепляются их собственные какие-то внутренние страхи из-за того же ребенка. Я боюсь отпустить ребенка в лес, а вдруг там будет колдунья.
Ну, ведь мы же не можем работать, да?
Да, конечно. И у нас получается, что когда вот я как психолог, когда я работаю со страхами, то первое, что я вижу, что в детях в 99% случаев это страхи родителей. И это, понимаете, вот страх за то, что мне нужно заплатить за квартиру, страх за что-то другое. Это вот эти родительские страхи, они, тревоги, они проецируются на детей, дети это чувствуют. И вот и точно так же и в сказке, когда мы читаем, наши страхи, они проецируются. А если мы читаем и говорим, да, вот ты знаешь, и поговорим об этом. Да, вот ты знаешь, а почему, а что помогло им выбраться из ловушки? А что помогло? А еще очень момент очень интересный, что вот мы как сказкотерапевты, мы работаем не самой победой над страхом, а вот для нас важно исцеление энергии, ну, такой настройки, да, состояния, смелости. И как раз вот эти сказки, они как раз, что называется, выкристаллизовывают вот эту смелость, смелость поступков, смелость над собой, вот именно внутренних эмоций, да, которые, ну, управление внутренним состоянием. Вот смелость, она рождается через вот такого рода переживания с героем, ну, соответствующих приключений сказочных. И смелость, она как раз необходимо. И в каждой сказке, если мы видим, что герой приобретает смелость, вот, например, мальчик с пальчик, или он приобрел смелость через победу над великаном, да, через какую-то прозорливость, как он приобретает. Дальше, если мы возьмем Василису Прекрасную, то по-женски она ведь тоже боялась, когда пошла в лес Бабе-Яге за черепом, за светом, за огнем для своего дома. А она ей говорит, а ты, говорит, ступай прочь, ты благословенная, ничего на тебя никакие мои чары не действуют. Что помогает ей побороть? Какая в ней смелость, когда она несет череп с огнем? А в ней особая женская смелость. Она другая. Она связано с таким, знаете, глубинным внутренним таким чутьем, прозорливостью женской, которая точно знает, что она несет свет, и этому свету вот эта тьма, вот, это вот, вот эти страхи, они не подвластны. И очень важно еще для себя вот что держать. Ведь что такое страх? Это эмоция, это чувство, которое мы начинаем переживать. Но это же и внутренний стоп, что, ага, если я боюсь, значит, что-то же не так, возможно. Возможно, мое нутро меня не обманывает. И тут мы говорим как раз о тех предупреждающих страхах, которые нам нужны для того, чтобы, ну, для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но мы не пойдем на зеленый, на красный свет светофора, потому что мы боимся машин, и это объективный страх. Это светлый страх, да? Мы, к примеру, не будем бояться не знаю, мы можем бояться разбудить любимого человека, потому что это, ну, хочется, чтобы он поспал. Это тоже светлый страх, такой внутренний стоп. А когда вот этот стоп начинает перерастать уже в состояние такого буйства, власти над разумом человека, тут уже примешиваются другие низкочастотные, так скажем, формы жизни. Зло. И он начинает уже человека уводить в другие совершенно внутренние переживания. Но эти они ему нужны, эти внутренние переживания, чтобы, побеждая это зло, исцеляя в себе вот эту смелость, то мы можем уже взрослеть.
Существует ли все-таки какой-то возрастной ценз, вот порог возрастной, когда ребенок готов воспринять? Ну, наверняка да. Двух, там, трехлетний малыш все равно еще, да?
Вы знаете, двух-трехлетний ребенок – это как раз сказки для них, связанные с Колобком.
Хотя там тоже ведь тоже
есть... Съели Колобка.
Да, съели.
Предупреждение.
И волку брюхо
распороли. Красной шапочки.
Семеро козлят.
Да, семеро козлят.
То есть тоже своего рода
страшное. Да, это все инициация, то есть это какой-то переход, и психика ребенка, она очень нуждается в такого рода информации. Они тем самым крепчают, они смелеют, они... если еще мы будем расшифровывать, вот, а почему так произошло? А как он выкрутился? О чем предупреждает нас сказка? И тогда мы начинаем уже рассуждать, что же там такое важное для нас, наши же предки нам о жизни рассказали. Ну, в Колобке рассказали о том, что есть люди-манипуляторы, что ты скоро пойдешь вообще в детский сад, мой любимый ребеночек, в 4 года, и там дети есть разные. Есть свои, которые будут с тобой играть, а есть те, которые будут тебя, ну...
Обижать,
мягко сказать, да. Манипуляторы. И твоя задача — найти общий язык с каждым. Если ты будешь одну и ту же песню петь каждому, то ты получишь как Колобок.
Вот
и это чем. Будет твой урок. Ну, один из шифров этой сказки, например. Или теремок, точно так же, такие вот предупреждения, когда, ну, ты начинаешь, когда происходит какой-то хаос. Вот, поэтому здесь
не нужно... А волку брюхо распороли, там же с волка там как-то все равно нормально
потом... Волки семеро козлят, эта сказка удивительнейшая, потому что в этой сказке как раз, смотрите, как интересно, у всех детей, у всех козлят, которые были съедены волком, не было ценностного иммунитета. Они не смогли распознать за голосом волка, что это волк. Они думали, что это матушка, коза. И только у одного, у того, кто залез в печку, а вот метафора печки, это, знаете, такая связь с материнским нутром, ну, вот печень такая, да, вот с родом, вот что такое, защита такая, рода даже, вот такая чистота какая-то. Вот у этого козленка вдруг был иммунитет. Он спрятался.
Распознал голос или он увидел волка, когда уже...
Он распознал каким-то другим своим чутьем зло. Он почувствовал, что что-то не так, какая-то фальшь. И вот у него есть этот ценностный иммунитет козлу.
А я-то думала, он такой ловкий, увидел, что волк ворвался, и быстренько спрятался. Ну, вот, а он еще до этого...
Если даже ее увидел, то он понял, потому что все, кто остальные увидели, они...
Не успели сориентироваться.
Да, да, и вот это ценностное. И потом, когда всех козлят брюхо-то распороли, это как раз про то, что вот переродились. Да, ты получил, да, ты упал в яму, но ты же и выбрался из ямы. Теперь ты знаешь, что есть в мире не только матушка, но есть еще в мире и волки, есть еще и зло. Понимаете, и зло, оно обманчиво, оно может разные личины надевать. И поэтому это очень важно вовремя распознавать ребенку. А если мы их не будем читать, то они у нас будут вот такие, такого рода сказки, рассуждать о жизни о предупреждениях в этой сказке, то...
Ну, и читать, и растолковывать, не просто, да, получается, ну, да, разговаривать с ребенком.
Да, да.
А вот такие сказки, как «Мальчик с пальчик», вот то, что, о каких вы говорили, это уже постарше, да, дети? Там,
да, это уже с пяти лет лучше, когда лет. Вот уже второе психологическое рождение случилось, и он осознает себя девочкой, она осознает себя мальчиком, ой, наоборот, она осознает себя, простите, девочкой, он осознает себя мальчиком, мужчиной, вот, и у них уже свои способы, мужские способы исцеления или обретения вот этих ресурсов смелости через проживание, ну, вот, страшных сказок.
Ну, страшные сказки, они действительно ведь даже какие-то самые интересные, вот, захватывающие.
Да, и здесь нужно бояться, еще раз повторюсь, вот именно разрушающих, где зло побеждает зло. Это современные есть такие истории, которые очень сильно вредят.
А если вот такой затронуть немного, такой вот такой конец, можно сказать, даже не просто страшный, а жестокий. Вот Андерсон, девочка, наступившая на хлеб. Ну, «Красные башмачки» еще есть. Девочка, наступившая на хлеб, что вроде как ее жестоко так наказали. Ну, жестоко она наказана. Вот это вот жестокость.
Это как раз про ценность.
Угу.
Это как раз про чистоту и про то, что это такое предупреждение.
Это сказка предупреждения.
Ну, конечно. Конечно. Вот смотрите, что такое чудо-юдо в современной сказке? Мы с чудо-юдо можем дружить.
Это обычный
нам...
герой триллеров сегодня.
Да, да. И у детей происходит такое вот совершенно...
Стирание
границ, да. Такой либеральный подход, что я могу дружить и со злом, и с добром. Да не бывает такого. Ты либо одному богу служишь, либо ты другим силам, понимаете? А и вот сегодня как раз идет на то, чтобы вот прям целенаправленное такое влияние на то, чтобы психика ребенка не могла различать добро и зло. И поэтому много мы будем смотреть мультфильмы, где они учатся писать, считать, открывать какие-то научные открытия, современные мультфильмы, да, или сказки. Но глубже этого, то есть глубже души, сердца, какого-то внутреннего движения, внутреннее такой проживание не опускается, современные, даже те же самые мультфильмы. Угу. Вот. А здесь как раз глубже нужно смотреть. И вот если мы возьмем, допустим, еще Кощея Бессмертного, да, такой удивительный совершенно феномен, который сегодня просто, на мой взгляд, пытается голову поднять. Ну, мне кажется, во всех сказках у Кощея, у любого была игла, поэтому здесь тоже будет игла. А что такое бессмертный? А вот в слове «бессмертный» слышите слово «бес».
Угу.
«Бес». Смертный. Вот он все-таки этот бес смертный.
Ага, вот он.
И смерть его на конце иглы, что это означает? Это говорит про то, что у каждого зла есть своя какая-то ахиллесова пята, и оно должно быть побеждено. И вот метафора, допустим, Кощея Бессмертного, как в психологии вот мы можем использовать для того, чтобы помочь клиенту, да, она работает таким образом. Кощей Бессмертный – это некие те вот низкочастотные чувства, тревоги, злость, раздражение, либо еще какие-то вот состояния, гнев, которые захватывают и берут в плен, ну, психику, сердце человека, его душу. И задача – освободиться. Если вы вспомните «Лягушку-царевну», то как раз там очень интересно, ведь ее спас как раз Иван-царевич от этого, да? То есть здесь говорится о том, что не сама она освобождается от плена Кощея, а освобождает ее суженый. Ну, это про то, что как раз в битве с этим злом, да, с Кощеем, в нас могут работать только, знаете, такие маскулинные энергии. Ну, угу. У нас же есть мужчины и женщины, ну, маскулинность, да, вот и какая-то женственность. Так вот, когда женственность называется, что называется, попадает в эмоции, состояние, то вот это наш здравый смысл, ну, вот маскулины, да, четкость, ясность, видение происходящего, какой-то юмор, да, он нам как раз, потребность в чистоте вот в этом состоянии, он нас как раз и освобождает от этого Кощея без
смертного.
Да. И он находит свою смерть.
То есть то, что Кощей Бессмертный страшный, это хорошо, и этого не нужно бояться. И в то же время вот у нас современные...
Это есть же в нашей жизни, мы же не можем это отрицать. Да. Надо только научиться с этим жить. И в сказках как раз эти шифры все есть.
А то, что в современных триллерах как раз таки вот какие-то тоже осовремененные Кощеи, да, и с ними заигрывание вот с этими Кощеями, это вот это гораздо опаснее.
Это опаснее, да, потому что как раз что происходит в психике ребенка? Я могу себе позволить быть злым. Я могу себе позволить накричать на свою маму. Я могу себе позволить ударить бабушку. Ну, подождите, а это что в тебе сейчас говорит, мой дорогой, любимый сынок? Ты есть бессмертный Кощеюшка. Ну, то есть, понятно, да, вот такое? То есть, то чувство, то зло в тебе, которое проникло. И оно нужно от него избавиться. А как? А это нужна вот особая смелость, чтобы его победить.
Спасибо большое, Лариса. Очень интересно. Вот в который раз не перестаю удивляться мудрости вообще кладези наших добрых русских сказок, ну и вот сказок про западных.
Да, у них другой менталитет, другие сказки, но они близки очень, да, каким-то определенным процессам, которые каждый человек проживает, связанным с взрослением, с рождением, взрослением, зрелости и так далее.
Спасибо. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с семейным психологом, мастером, сказкотерапевтом, мастером и экогенологом, специалистом по воспитанию детей и семейному благополучию Ларисой Иналеевой, и говорили о страшных сказках, о пользе страшных сказок.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.